сказать, исчерпали официально повестку дня, но, может быть, вот вне повестки кто-то хочет что-то сказать в режиме свободного микрофона. Пожалуйста, да.
Хочется сказать. Я коротенький случай из жизни. У меня есть знакомый, который мне рассказывал, что называется, быль. Он лежал в больнице с очень тяжелым заболеванием, и ничего не могли с ним врачи поделать. И чтобы как-то скрасить его, значит, полагаемые последние дни, ему потом принесли вместе с продуктами книжечку Лариса Миллера. И что вы думаете, буквально на следующий день, после того, как я почитал, я уже почувствовал себя лучше, на следующий день еще лучше, и я выздоровел благодаря стихам Ларисы Миллера. Совершенно верно. Я предлагаю распродать вашу книжку в аптеках. И отсюда вытекает название новой книги. Отпускается без рецепта.
Однажды Маяковский подарил своему доктору книжку, написал такому-то для внутреннего употребления. Он написал. Так, кто еще, может быть, хочет? Пожалуйста.
Очень хочу, я Ольга Северская, и я очень благодарна судьбе, что радио «Эхо Москвы», когда еще на нем звучала поэзия, а у меня были две такие площадки, как программа «Введение в контекст и арбатский арс», вот меня тогда судьба не свела с Ларисой Миллер. Я очень удивилась, что есть такие поэты сегодня, очень внятные, и я не хотела у вас украсть мысль, потому что я шла сюда, и я ее повторю, у нас будет такая кольцевая композиция, потому что я шла сюда и думала, что если мне доведется сказать слово, я хочу сказать, что Лариса обладает грандиозным мужеством для поэта в наше время. Это в эпоху постмодернизма говорить со своим читателем с пушкинской простотой, как это высоко не звучит, но это действительно так. Потому что сейчас, если честно сказать, когда мы задаем вопрос нашим сверстникам, современникам, и даже не сверстникам, но современникам, более старшим, Пушкин для вас современен, они так, в общем, как бы я бы сказала, так по привычке говорят, ну, конечно, да, это наше все, но вместе с тем не очень верят в то, что Пушкин гениален, потому что слишком он прост. И вот стихи Ларисы для меня, у меня, я не могу сказать, что у меня есть все ее книги, но у меня есть очень много ее книг, потому что тоже мне их дали. Мне это очень приятно, иногда даже присылала по почте, когда была на даче. Я их люблю перечитывать, потому что это стихи, которые, вот заметьте, они в равной степени могут звучать и быть очень социальными, и быть очень личными. Мне кажется, что вот эти стихи, которые хочется себе присваивать, это стихи для себя. Потому что есть стихи, которые интересно читать, но ты их не будешь там не учить наизусть, не повторять, там максимум какую-то одну-две метафоры, тебя поразившие. А вот здесь хочется сказать, почему? Потому что, как говорил Томас Терн Эллиот, которого перестали как раз в начале 2000-х годов, в чем же, собственно говоря, состоится задача поэзии? Либо открыть что-то новое, либо найти новые слова для того, что мы уже знаем, но не знали, как об этом сказать. Вот когда я сегодня слушала Ларису, я себя ловила на том, особенно в новых стихах, которых я еще не знаю, в том, что действительно, вот я могла бы так сказать. Только вот эти слова придумал кто-то другой и дал мне их. И именно от этого проистекает, мне кажется, ревность к музыкантам, то, что вы слышали. Великолепные версии, да, стихотворные, которые Лариса сама очень любит. А значит, они верно читают, эти читатели. Это и Михаил Приходько, и Галина Пухова, и Андрей Крамаренко. Вот когда он пел про Кривоколенный, это вообще мой родной переулок, потому что я родилась и прожила лучшую часть своей жизни в Потаповском, в который Кривоколенный упирается. И даже то, что там вот такая пауза возникла в песне, это совершенно нормально. Это такая колдовина пространства, которую делает Кривоколенный. А чем он заканчивается? Он заканчивается домиком Вяземского, где Пушкин читал Бориса Годунова. Вот это вот что-то такое родное, чего действительно хочется жить. И мне, правда, тоже Андрей стало лучше. Потому что я была в очень плохом настроении, послушала Ларису, и мне стало действительно как-то лучше и легче жить. И хочется читать стихи. И вот, честно сказать, еще хотела бы другого поэта, который очень ценю, процитировать Сергея Ганьевского, просто вчера я перечитывала эту его мысль, что поэзия – это человек в черновику жизни. Вот это правда, вот это жизнь, и вот человек ее. Потому что драмы какие-то вот между этими словами, где поэтические смыслы живут в обыденных словах, находится. А второе, это то, что сказал Сергей, то, что поэзия — это вечная признательность миру за то, что он существует. Вот мне кажется, Ларисины стихи именно об этом. И дай мне Бог сохранить такую же трепетность чувств к любимому и говорить хотя бы мысленно, обращаться к нему словами Ларисы Миллер. Спасибо вам большое.
Я хочу сказать, Оля, я вам очень благодарна, потому что действительно Оля сделала мне такой подарок. Я вот поэтому всегда вам посылаю все и всегда вам благодарна. Он же теперь ведь бескорыстно, вы же уже ничего этого сделать больше никогда не сможете.
Я вот это как раз очень ценю. У меня, кстати, мысль родилась, как я смогу это сделать.
Вот я хотела сказать, но я не знала этого. Оля работала на «Эхо Москвы», и там было много литературных передач. У нее была замечательная передача «Введение в контекст», которую она сама читала мою прозу. И мой друг вот, Дулов, который, Саша Дулов, который писал тоже замечательную песню, написал еще «Не все, не все», но мои стихи, к сожалению, он умер. Он слушал ночью, когда ехал в поезде, и вот эта передача... Ее передавали многократно, вот это введение в контекст. Кроме того, мне когда-то исполнилось 60 лет, представьте, когда-то. Вот. И Оля меня пригласила. И это был такой день рождения. Я утром поехала, значит, на «Эхо Москвы», и у нас с ней была такая спонтанный разговор. А после этого на меня просто обрушились звонки. То есть я так прославилась благодаря вам. Вот, да. Так что я бесконечно благодарна, тем более, что разговор был по существу очень интересный, и мне была дана полная свобода. Я читала, что хотела, и говорила, как хотела. В общем, я навсегда благодарна вам, Оля, правда.
Спасибо. Я очень благодарна тому, что рифма вас не так долго заставляет ждать, это если опять-таки процитировать стихотворение, звучавшее в начале, вернуться к нему, и что точно так же вам по-прежнему 25, вы также молоды и гармоничны и верны себе. Спасибо.
Может, кто-то еще хочет что-то сказать, пожалуйста?
Можно я тоже?
Да, пожалуйста.
Вы знаете, это к вопросу о чуде, который творится вокруг нас. Это правда, оно творится. Вот я расскажу про свое чудо. Я вчера опоздала на самолет. И я себе спросила, почему? Нет, я спросила себя, зачем? И сегодня я вышла из дома с ощущением того, что случится чудо. Но оно случилось. Я вам очень благодарна.
Да, пожалуйста, если вы хотите. Да,
я не хотела ничего творить, но когда прозвучало опять слово «чудо», просто после Ларисиных стихов о чуде, у меня тоже сложилось такое. Пришли ко мне вы ниоткуда, но не уйдете никуда. Ты чудо это или чудо? Там на везде вы всегда. И верю я, что жилка бьется, и кровь колотится в висках, и стих, как майский дождь, прольется, и будешь жить в веках, веках. Это у нее там были еще стихи, вот что я, что такое я еще живая, вот не веришь, подруга, жилка бьется.
Это ваше стихотворение.
Да, да.
Хорошо. Есть еще желающие? Да, пожалуйста.
Я совсем недавно как бы в этой сфере стала читать стихи, и благодаря Ивине Сокольскому. Я с ним совсем недавно познакомилась, и у меня такой был момент, когда мама умерла, и мне было тяжело, и он говорит, ты знаешь, почитай вот стихи Ларисы. И спасибо большое, и знаете, я... Живу в интернете и, значит, это читаю и смотрю, уже 3-4 часа проходит. Я же читаю. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Так, есть еще кто-то, нет?
Ну, тогда вот. Может быть, одно слово.
Да.
Ну, вы знаете, просто нельзя не поделиться, потому что в чудесах бывают какие-то совпадения. Эмиль Сокольский, который большой друг, он замечательно там написал, Ларисе, он написал одну газету «Экслибрис», отклик на эту книгу. Написал он где-нибудь на еврея. Или уже, и он совершенно не знал, когда это, чего вы, ничего. А вот как поминалось у нас 2 февраля, как раз был юбилей, 50 лет. И он утром звонит. Сегодня в независимой газете, был четверг, вышла моя статья. Вот такой вот, вот понимаете, это три месяца ваших план провел, и вышло вот нужный день. Чудо даже. Большой лук подарок.
Сафронова Наталья, я вот буквально 16 числа, увидев, что у вас будет вечер, написала такое стихотворение вот об этом вечере, вдруг так получилось. Над Волгой чайка стихами кричала над быстрой рекой, даже душа краснотала, забыла покой. И разрыдалась над юностью прошлой своей, в свете горящих над Волгой далеких огней. У незабудки не девичья память была, только она, словно чайка, летать не могла. Только она не умела, как чайка, кричать. Участь ее — помнить все, но об этом молчать. Но я уже рискнула прочитать это стихотворение. Думаю, что и дальше буду писать.
Так, будут еще стихи, песни.
Граждане, у кого есть проблемы со здоровьем, вот там еще подаются сборники Ларисы Миллер.
Я вам хочу сказать, вот Борис сказал, что бывают такие совпадения в день юбилея, публикуется, значит, статья. Бывают странные сближения, когда Ян Пушкин. Вот у нас тоже странное с Ларисой сближение. Я выяснил недавно только, что Лариса родилась и жила в Замоскворечье. А это моя родина. Я вообще, надо сказать, что Лариса Миллер для меня позднее открытие. Я начал читать стихи года 2-3 назад всего. Я как-то был в другом как бы, контексте и открыл для себя совершенно поразительный вот, этот мир и совершенно как бы, от меня политически далекий. На самом деле наши корни одни. Потому что Лариса жила на Большой Ордынке, да? На Полянке, Большой Полянке, да. На Полянке, на Ордынке тихо музыка играла. Да. А я жил рядом буквально на улице Осипенко, садовническая ныне, бывшая садовническая ныне Осипенко, Балчик. Ходил в 626-ю школу, недалеко. 518-я мужская, 626-я тоже общая была, две школы. Кстати, вот одну вы снесли, вторая осталась там, на Замоскворечье. Вот мы люди как бы одной крови, которые сходятся вот в поздние времена, вот так пересекаются пути. Кстати, не в порядке рекламы, а в порядке объявления. Кто, значит, заинтересуется, у меня будет вечер, мой тоже творческий в университете, на журфаке 13-го, на Маховой, 13 апреля. Вход свободный, там приходите, там будут многие поэты выступать, вот так. Теперь что еще? Вот я подумал о мире Ларисы Миллер. Вот какой можно эпитет этому миру присвоить? Вот мир очень хрупкий, о чем сама Лариса вот читала стихи о хрупкости этого мира. Но он чрезвычайно надежный. Вот этот мир надежный, на него можно положиться. Как бы сказали раньше, пойти с ним в разведку. Да? Вот положиться на этот мир можно, и он очень настоящий. Он настоящий мир, он подлинный. Вот это, пожалуй, самое главное. Говорит, что он уникальный, но это будет пошлость, и все большие поэты уникальны. Но он абсолютно неповторим. Вот Лариса не спутаешь ни с кем, вот 4-8 строк, ясно, что это ее строчки, а не чьи иные. Это первый признак настоящей поэзии. Не спутаешь ни с каким другим миром. Вот мне хотелось бы, чтобы этот мир длился, продолжался и радовал всех нас. Спасибо, Лариса.
Все лучше и лучше и лучше. Вам надо эти вечера устраивать, они каждый раз лучше.
Что мы каждый раз действительно стараемся делать как концерт.
Все лучше и лучше.
Не нужно бежать, даже надеяться.
Прекрасно.
Хорошо. Ну вот мы стараемся делать это как концерт. Да, я говорю, Оля Северская, она молодец. Да, хорошо стало. У вас есть книжка?
Очень такой, знаете, неофициальный вечер получился.
Ну, довольно часто.
Где-то, может быть, в мае это мы сможем делать сейчас, пока просто...
Значит так, насчет мая, чтобы вы знали, с первого...
Все, я на всякий случай...
Значит так, да, я просто хотел сказать, с первого по 15 у нас нет в России. У нее там книжка вышла
в
мае. У нее вышла там книжка на голландском, ее позвали, ну, мы решили Голландию посмотреть.
Понятно. А переводов много вообще?
Переводов, я вам скажу, вышла книга одна прозы по-английски раньше, вышла книга стихов 3 года назад, книга в Англии тоже. Вот, если говорить о книгах, то впервые вот вышла в этом году книга на голландском, в конце прошлого года.
А переводил голландец, да?
Голландец, то он такой энтузиаст, просто вот ему захотелось перевод. Также я английскую книгу полностью перевел, англичанин так на всякий случай.
Но потом... он переводил с русского, да, уже?
Он с русского, конечно. И, ну, есть вот сейчас на итальянский перевел 20 стихов там. Есть вот какие-то есть переводы.
А
но
где они размещаются?
Вот, пока еще итальянские нигде.
Итальянские нигде еще.
Нет, это еще в журнале должно быть, надо ему написать. Но это уже спросите. Надо бы его списать, как он это напечатал. Мне это интересно. Что еще было? Ну, там был польский очень давно. Переводил замечательный. Вот. Был поляк. По-моему, фамилия Домбровский. Он был в советское время, когда была солидарность, вот и все. И он перевел, очень любил слово, перевел несколько стихов. А потом его убили, ГБшники этого самого. В общем, короче говоря, он был такой демократ, вот такой личность, который оборвал все это. Но вот Лариса, помню, как его зовут, там рос. Да. Как-то сейчас вот на такой есть Стефано Гордзоне. Вот благодаря блогу, вы знаете, она? Так вот, благодаря блогу, Ларис, вот это стихи Гуськов, вы знаете от стихи Гуськов, да? А, если вы зайдете в интернет, наберете... Наберете в интернете стихи Гуськов, даже без Миллера, вы сразу попадете на блог Ларисы Миллера, откроете каждый день 2 стихотворения. Там 400-500 человек ежедневно уже по цели. Ну и там снизу еще справочная информация. Можете смотреть ее выступление в музее Куржава в августе, оно на полчаса. Интернет позволяет, там много интересного. Бесплатно книги скачать, там много всяких справочных, там есть. Вот. А вот это вот началось больше года назад, и через несколько месяцев получаем письмо от Стефана Гордзоне, нам незнакомого. О, впервые слышу, а он же главный слонист Италии. Он возглавлял, по крайней мере, да, и он возглавлял там их общество, а сейчас он уже год назад перестал, да. И вот он, в общем, так познакомились по интернету, он прислал свои вещи, там почитали, и он перевел 27 или 30 стихов Ларисы на итальянский. Причем показали такой Солонович из переводчик. Известный очень, он сказал. А он переводчик с итальянского. Он был потрясающий перевод. И он говорит, раньше...
Да.
Но он раньше переводил что-то очень древнее, а вот современное впервые. Вот это вот... Но это только благодаря интернету нашли.
Спасибо. Здравствуйте. Ну, на самом деле, это очень точное наблюдение, потому что я думаю, что слово, оно и призвано целительство. Только нужно говорить не лечение, а цель, исцеление.
Врач, потому конечно, что словом лечил.
Да. И это очень точно, потому что святые еще говорили, что врач, он исцели себя сам. То есть это совершенно очевидная вещь. Глубокие, простые.
Жень, спасибо. Спасибо большое.
Всего хорошего.
До свидания. До свидания.
Слушайте, я как раз с вами говорила, когда я да, но я когда с ним говорила, наверное, почему без специалист, что это не все присвоили такое знаменитое имя, и они сказали, что они, во-первых, издают только то, что не подлежит. и значит, актеры читают, слушайте, может быть, они уже созрели для того, чтобы издавать это как-то иначе.
Света, это хорошая мысль, потому что задел это есть.
Потому что, мне кажется, вот когда говорили о терапевтическом эффекте стихов, то это вот надо именно вот ночью там сидеть, чтобы тебе в уши не
висят. Да, вот уже давно, это было в середине 90-х, некий врач-психиатр из Челябинска, Андрей, к этому, врач из Челябинска телевидения я снимал в 95-м, и там был врач-психиатр, тоже, который участвовал. И он говорил, что он своим пациентам читает или читает психотерапию.
Слова гармонизированные ритмические и рифмические, они
утешают,
они выстраивают вот какие-то там силы, начинают в резонанс входить, начинает мозг раскачиваться, и он до пяток, до кончиков.
Это освежающий массаж.
Да. А песня хорошая, усиливает, плохая расслабляет.
Это правда.
Женщина, мы раскланиваемся, мы надеемся, что...
Звоните, пожалуйста. Да, значит, у вас все телефоны есть, да?
Есть. Да, уже не есть.